В эфире «Дороги к свободе», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Казахстан независим вот уже 25 лет. Все эти 25 лет в стране один президент, достаточно сплоченная политическая и предпринимательская элита, хотя и в ней существуют свои разногласия. И все эти 25 лет возникает вопрос, что будет дальше, после того, как может смениться первое лицо и начнутся неизбежные в таких ситуациях конфликты. Мы пригласили в нашу студию казахстанского правозащитника Ермека Нарымбаева. Здравствуйте, Ермек.
Здравствуйте.
Надо сказать, что тот факт, что мы беседуем в Киеве, вы здесь обратились, как я понимаю, с просьбой о политическом убежище, и вы не первый казахстанский диссидент, который обращается к такой просьбе. Здесь такая диаспора уже возникает. Это уже какой-то итог, знаете, 25 лет независимости Казахстана.
Давайте просто один факт вспомним, что в Украине идет война, и люди сбегают из страны, где нет войны, в страну, где есть война. Вот парадокс. Просто я вот показатель вам той политической ситуации, которая у нас в Казахстане. Когда вы говорите про сплоченную элиту, тут можно говорить больше, наверное, про запуганную элиту. Выводы и итоги 25-летия, они во многом грустные. Один президент, одни и те же выборы, которые идут по сфальсифицированной методике. В итоге мы выходим на смешные проценты. 97-98% проголосовавших. Из них 98% за Назарбаева. И даже элементарно просто посчитать членов оппозиционных партий и так далее. В итоге получается, что за них проголосовало меньше, чем даже имеющийся список членов и так далее. Когда мы приходим именно в 20:00 во время последних выборов там, или предыдущих выборов, приходим в 20:00, когда голосование заканчивается, и смотрим элементарно списки избирателей, которые расписались и получили бюллетени, и видим там налицо 15-20% реально явившихся из списка, а потом по факту в публикациях выходит 98%, то, конечно же, все это очень сильно разнится.
То я хотел бы вам напомнить, вы тоже помните, что Верховная Рада Украинской ССР была первым парламентом после путча, кто заявила о независимости страны. А парламент Казахстана был последним.
Да, самым последним.
Вот, может быть, в этом есть определенное различие?
На 91 год парламент во всех 15 союзных республиках контролировал все-таки компартии. В той или иной степени все-таки. И, тем не менее, это никак не сыграло свою роль, когда многие республики уже в сентябре заявили о своей независимости. На Казахстан повлияли больше факторы этнического характера, этнодемографического. Русский фактор сыграл очень большую роль. Примерно то же самое, как произошло в Украине, позже в Восточной Украине. В Казахстане, скажем так, казахское население было меньше, чем европейское население. Меньше. У нас доходилось до 22% в критические моменты 70-х годов. И в 1991 год это был в какой-то степени оправданный, разумный шаг со стороны Казахстана не торопиться и в этом смысле выиграть лояльность русского населения, особенно Северного Казахстана.
Ну, то есть, вы говорите, что все-таки была такая идея, что мы провозглашаем независимость вынужденно. Вы видите, мы не хотим уходить из Советского Союза, а нас выталкивает, причем выталкивает сама Россия. Это то, что президент Назарбаев постоянно говорил тогда.
Когда, допустим, объясняют экономические неуспехи там, или иные проблемы в обществе, в государстве, тем, что мы отошли от Советского Союза, тем, что у нас были какие-то этнические и другие грузы прошлого, это можно оправдывать там первые 5 лет. Но когда 25 лет у нас оправдываются одними и теми же причинами, что во всем виноват Советский Союз и его там, и так далее, то, конечно же, это очень смешно. Во многом просто произошло банкротство экономической политики Назарбаева во многих сферах. Я просто пример приведу. Только в одном машиностроении погибло 2000 заводов. 10% уцелело, но как уцелело? Формально. На этих 10% заводов 90% цехов, они мертвы. И фактически все они превратились в бизнес-центры, как во многих городах и так далее. То есть промышленность мы потеряли. Потеряли полностью целые отрасли. У нас было 74 отрасли. Из них примерно сейчас, если дышит на ладан половину, то это хорошо. Очень сильно на нашем фоне растет Узбекистан. Он вводит одни производства за другим. И мы выглядим очень бледно на этом фоне. Хотя разница была разительная в обратную сторону. Мы сильно разнились по сравнению с Синьцзяном. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, это соседний. По масштабам, по территории, по потенциалу, по населению, по промышленности это было сопоставимые более-менее цифры. И мы в экономическом отношении на 91 год примерно в 15 раз превышали показатели Синьцзяна. На сегодняшний день в 15 раз наоборот. Мы уступаем Синьцзяну. Вот вам экономические успехи.
Успехи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая я понимаю еще, потому что до него наконец-то дошли в какой-то момент те экономические преобразования, которые начались в Китае при Дэн Сяопине. Они сначала захватили территории приморские, а потом они стали медленно, но тем не менее распространяться по стране. Те предприятия, которые закрылись в Казахстане, это те же предприятия, кстати,
согласен,
которые закрылись в России, в Украине. Это предприятия советского вот такого вот, если не военно-промышленного промышленного комплекса, то, по крайней мере, того промышленного потенциала, который все-таки предусматривал этот общий советский рынок, закрытый. И когда появилась эта конкуренция, когда появились реальные вызовы, то понятно, что эти предприятия приказали долго жить.
В Казахстане, благодаря, видимо, коррупции, видимо, непрозрачности и искусственному банкротству и переводу все это в частные карманы, а власть придержащих во многом стала причиной того, что у нас промышленность стала не нужна. Весь фактор в том, что мы выбрали по Назарбаеву либеральный вариант экономики, но при этом у нас нет совершенно никакой системы правосудия, нет системы элементарной прозрачности в бюджете, нет прозрачности выборов. Полностью коррупционная система здесь получила благодатную почву для того, чтобы все разрушить.
Это тот капитализм, про который в Советском Союзе рассказывали, между прочим.
Да. Наверное, скажем так, он был в реальности в латиноамериканском формате, и мы его получили в Казахстане.
Вот когда вы говорили об факторе этнонациональном, да, как определяющем в 91-м году, это осторожность в произношении независимости, этот фактор преодолен за эти 25 лет?
В значительной степени да, но в Сером Казахстане у нас остаются крупные проблемы. Во многих регионах, районах, это 40% населения, которое играет крупную роль. И если территориально смотреть, это касается примерно 40 районов Казахстана. Если Казахстан можно будет разделить на два треугольника, Уральск – это северо-западный угол и Алма-Ата. Вот этот треугольник, он в значительной степени проблематичен с точки зрения близости с Россией, русский этнический фактор.
А кем себя чувствует, русский Казахстан, по вашему ощущению?
Ну, есть попытки включить их в казахстанское общество, казахстанцы, но в отличие, допустим, от Украины, где многие русские все-таки шикарно или в разной степени свободно владеют украинским языком, то на порядок ниже. Допустим, у нас в Казахстане, если порядка 5% русского населения владеет казахским языком, хотя бы на минимальном уровне, то это хорошо. Просто фактор того, что даже при всей русификации в Украине, в Казахстане русификация зашла слишком далеко. Просто вам пример приведу. В Чимкенте, это вот Львов по-украински. В Чимкенте, вот представьте, во Львове 60 школ, из них только одна украинская. Из 60 школ 59 было на русском языке. Только одна была казахская школа. У нас сделали так, что во всех городах оставили только по одной казахской школе.
В советское время?
В советское время.
Как это изменилось потом?
Ситуация сейчас изменилась, ну, радикально, конечно, но то, что русское население не вовлечено во владение государственным языком, остаются огромные проблемы.
Напомню, что в программе «Дороги к свободе» сегодня участвует казахстанский правозащитник Ирек Нарымбаев, ведет эту программу Виталий Портников. Может быть, все-таки не язык должен быть определяющей какой-то частью политического мироощущения? Вы говорите, что вот когда в Украине, кстати, вы ставили язык во главу угла, это постоянно приводило к серьезным каким-то там вот таким вот, не то чтобы даже конфликтам, я не думаю, что это были конфликты, это постоянно эксплуатировалось политиками.
Вопросы вовлеченности людей в государственное управление, в строительство государства через прозрачность государства, прозрачность выборов, активное участие гражданского общества, это один фактор. И на Украине мы это видим. Но второй фактор – то, что по языку не педалируется. На самом деле Украина далеко ушла в украинизации. Вы посмотрите, допустим, те же самые суды у вас практически на 90% на украинском языке. Вся реклама, все вывески, все на украинском языке. В Киеве осталось только 5 русских школ, дети вовлечены во владение активно украинским языком. Такого у нас нету. То есть, в принципе, мы в этом отношении очень сильно отстаем. Как минимум, вот в этом, во втором треугольнике, практически даже в Чимкенте, многие чиновники или многие русское население, скажем так, того же Чимкента и других городов, они не владели казахским языком. То есть проблема грамотного, пусть даже дифференцированного подхода по казахскому языку, по сплочению наций, как гражданского общества, гражданской нации, до конца не срабатывает, и мы сильно отстаем, и президент в этом отношении очень сильно проигрывает и недооценивает эту ситуацию. Мы в этом отношении отстали от Украины.
А скажите, вот те последние кризисные явления, которые мы наблюдали, вот все последние месяцы, да, выступление людей против продления срока аренды земли, такие вот массовые несанкционированные митинги, задержание людей, это уже кризис режима? Либо это вот просто такой частный момент, когда, ну, болевая точка просто появилась какая-то, знаете, которая вывела на улицу людей, которые, может, уже и не собирались и боялись на них выходить?
Ну да, это такая болевая точка, потому что мы, наверное, и какая-то есть историческая тоже составляющая, что мы исторически боимся Китая. Громадный Китай, демографически огромный великан, на фоне которого мы, как небольшая нация, боимся этого. И, естественно, здесь сыграл роль то, что мы повсеместно видим, что фактически сдается и продается в аренду и в собственность иностранным компаниям земля, на которой потом заселяются по опыту, опять же, того же Забайкалья в России, Урала, других регионов России, заселяются активно китайцами, и земля со временем теряется. В этом отношении законодательство таким образом построено, что у нас по закону мы можем продавать и сдавать в аренду казахстанским компаниям, то есть у которых есть юридические или физические юридические лица. Но если учредители этой казахстанской якобы компании под названием, допустим, Арман, китайская компания Синьцзяна, то она фактически китайская, формально казахстанская. И поэтому такой подход был неправильный. Вот, допустим, опыт Израиля нам подсказывает, что нужно оформлять все только на граждан Казахстана, только на физических лиц. Как только вы допускаете иностранные или даже казахстанские юридические лица, то все. Это возможность красиво манипулировать.
Не собственность, а аренда в данном случае.
Либо аренда, либо собственность. Поэтому у нас то, что во многих регионах Казахстана, особенно в восточных, близких к китайской границе, оформляется все на казахские компании формально, а фактически на китайцев, это вызывает народное возмущение. И, конечно же, неудачная политика Казахстана в экономической сфере, особенно гигантские затраты на непонятные проекты, то Олимпиаду мы хотим провести, то Экспо, затрачивая полмиллиарда долларов на какой-то промежуточный Экспо-вариант, хотя он не является один из четырехлетних, он просто ежегодный. Вот таких моментов очень много, они все раздражаются, и когда все это вызывает, приводит к безработице, к увольнениям, к массовым затратам и так далее, все это потихоньку накапливается, и просто-напросто иголка ткнулась именно в то место, где и взорвалась. То есть это был действительно повод больше для народного возмущения, для недовольства именно политикой Назарбаева.
Ну, судя по тому, что вы здесь, власть не сделала особых выводов из этого всего.
Власть испугалась. Власть боится, власть идет на превентивные аресты, людей арестовывают и сажают в тюрьмы с приговорами только лишь за то, что они планировали через неделю пойти просто как рядовые участники. Власть здорово испугалась, и, конечно же, она сейчас действует методом страхов, испугов. Я думаю, что через какое-то время бюджет трещит сейчас по швам, экономическая ситуация еще сильнее ухудшится в зимний период. Я думаю, мы ждем новой волны митингов уже на этой социальной основе.
Но, опять-таки, неразрешенных.
Да.
То есть это практически вот такая вот дорога, о которой вы говорите, это дорога к такому социальному противостоянию с властью.
Я думаю, что, в принципе, властям пора давно садиться за стол переговоров хотя бы с какой-то частью оппозиции. Скажем так, у властей значительная часть оппозиции, она карманная. Даже эта часть оппозиции не может упасть в парламент. Я думаю, что мы будем ждать каких-то ответных реакций на те или иные предложения, которые идут от оппозиции. Надо просто элементарно вводить хотя бы какую-то часть оппозиции в парламент, садиться за стол переговоров в отношении тех или иных законов. А пока будут митинги идти.
А вы не замечаете, что то, что вы излагаете, такая российская повестка дня? Вот там тоже говорится, вы знаете, для того, чтобы как-то был более устойчивый путинский режим в нынешних экономических условиях, но надо завести часть оппозиции в парламент, пусть там будет хотя бы яблоко или парнас, пусть люди говорят какие-то трезвые вещи, надо, чтобы появились какие-то трезвые люди при полном таком, я бы сказал, отсутствии трезвости у власти и карманных партий. С другой стороны, знаете, трезвость оппозиции – это еще не трезвость властей. Где дорога к пониманию власти реальной ситуации?
Ну, это я высказал точку зрения хоть какой-то реакции конструктивной со стороны властей. А со стороны оппозиции, позиция одна. Назарбаев должен уйти, и должна смениться система. Мы должны прийти к парламентской республике.
Вы представляете себе ситуацию ухода Назарбаева реально? Не в смысле лозунг. Назарбаев никогда в отставку не уйдет. Что дальше?
Здесь играет большую роль возраст его. Здесь играет роль то, что он сам осознает, что смерть на троне – она будет очень губительна для страны. То есть будет возникать множество соблазнов у России, у Китая, у Узбекистана. Хотя бы в какой-то степени он, наверное, что-то сохранил. Какие-то позиции по отношению к государству. Да, он более слабый государственник, чем многие. Но это не означает, что у него полностью отсутствуют хотя бы какие-то соображения в отношении будущего государства после него.
Вы не думаете, что государство – это он, по крайней мере, в его сознании?
Это было бы понятие более близко чисто монархическому, когда он понимал бы, что власть полностью передается по династийной, и народ это принимает. А ему нужно осознавать, что преемник должен быть более-менее навязан или в какой-то степени близок, хотя бы по внешним популистским мерам, к народу. Поэтому я думаю, что он должен понимать, что лучше для народа и для государства, для будущего уйти хотя бы незадолго до смерти. Дэн Сяопин ушел за 8 лет до смерти. Чингисхан ушел за 3 года до смерти. Незримо, конечно, он
присутствовал, да?
Но осознание того, что нужно передавать власть, она, в принципе, привела сегодня к тому, что в китайском политбюро каждые 10 лет полностью обновляется власть.
За какими, понимаете, для того, чтобы оставаться за кулисами, я сейчас хочу закончить свою мысль, нужно, чтобы были кулисы, а их нету.
Просто, конечно же, у нас есть страх, что если Назарбаев умрет на троне и в этот момент произойдут непонятки между самими группировками внутри назарбаевской элиты, то возникнут большие столкновения, в которые будут втянуты Россия и Китай. И это приведет действительно к таким вещам. Если, допустим, какой-то претендент на трон будет высказывать какие-то действительно шаги, явно неинтересные для России, то это приведет ко второму Донбассу у нас. Это тоже мы понимаем и, скажем так, очень осторожно подходим к тому моменту, когда после Назарбаевского периода, как мы его осознаем, как мы его примем, как мы должны прийти к власти, если оппозиция этого хочет. Это очень такой момент, очень опасный.
Ну, видите, с одной стороны, есть вызов, да, он логичен, что если Казахстан становится суверенным по-настоящему, что это такое? Это, по сути, настоящий суверенитет. Казахстан перестает быть страной, оглядывающейся на Россию. Так это, между прочим, с Украиной было в 2014 году, да? Она ведь постоянно колебалась, европейский выбор, евразийский выбор, воспринималась как часть постсоветского мира, и тут вдруг оказалось, что нет. Ну, Казахстан не менее уязвим, правильно говорите. С другой стороны, украинские границы, Европейский Союз. А с другой стороны, казахстанская граница, Китайская Народная Республика. Факт.
Да.
Ну и что вам делать тогда? Тогда нужно, чтобы Назарбаев жил вечно?
Нет, естественно, что в любом случае Назарбаев должен будет уйти, потому что каждый день его нахождения у власти усиливает эти вызовы. И поэтому в любом случае то, что даже сейчас ряд генералов и высших чиновников были арестованы, обвинены в заговоре, в какой-то степени оно показывает на то, что элита сейчас расколота. Элита сейчас понимает, что необходимо брать ответственность на себя и, возможно, даже проводить дворцовые перевороты или военные перевороты. То есть вопрос возник даже в такой степени. В принципе, в идеале, естественно, Казахстан должен занимать гибкую позицию, нейтральную, как Туркмения, как Швейцария, пытаться сохранять свой нейтралитет и быть в сторонке от больших интересов России и Китая и пытаться маневрировать.
Ну, Казахстан уже не Туркмения, не Швейцария, он член Евразийского экономического союза, он член ОДКБ.
Вы поняли, в каком смысле?
Да, да. Но это уже близость к России, а не к Китаю. Это же все российские блоки,
да.
Китай в них,
по сути, говорим, о векторе, к которому должен стремиться идеальный Казахстан.
Идеальный Казахстан должен обеспечить гарантии своей независимости и суверенитета и от России, и от Китая.
Да.
А возможен такой идеальный Казахстан вообще на практике, а не в мечтах?
Ну, почему бы нет? Для нас сейчас большой проблемой является монополия России транзитных путей в Европу через свою территорию. То есть мы в этом плане заблокированы. И те транспортные пути, которые сейчас мы возобновляем как проекты на Иран, а значит, к океану, на Европу через Баку, через Каспийское море, через Китай тот же самый, в какой-то степени они способны нейтрализовать то негативное влияние России на нас. И надо к этому стремиться, надо просто это делать не дорожки, а мощные магистрали на Иран, мощные магистрали на Кавказ, на Европу и так далее, на Китай. А в этом отношении мы все в зачаточном уровне находимся и не можем раскрыть свой потенциал.
Мне вот иногда кажется, если вот мы уже возвращаемся в конце нашей беседы к украинской теме, что определенный шанс был упущен в 2014 году, когда западные лидеры воспринимали президента Назарбаева как реального посредника в решении Крымского проблемы, помните, ему все звонили, кто мог, начиная от президента Обамы. А президент Назарбаев, по сути, устранился. Не захотел вот реально тогда участвовать в решении этой проблемы. Возможно, он надеялся, что ограничится Крымом. Возможно, вообще считал, что с ним не будут считаться и это заметят. Но, тем не менее, вот та роль, которую он бы мог сыграть, которая бы вывела Казахстан на новый уровень в отношениях с Западом и, возможно, и с Китаем, как страны, способной играть ключевую посредническую роль на постсоветском пространстве, она была упущена.
Мы видим немножко по-другому. С Казахстаном мы видели ситуацию по-другому. Что он предложил минский вариант привести в Алматы. Европа и Америка это не приняла, вариант. То есть она захотела это сделать без Казахстана.
Нет, мы с вами говорим о разном периоде. Потому что вы говорите уже о периоде, когда была война на Донбассе, а я говорю о периоде, когда была аннексия Крыма. И вот тогда мы заметили, что президенту Назарбаеву было повышенное влияние, потому что я так понимаю, что на Западе его воспринимали как самого авторитетного постсоветского политика, который мог бы повлиять на Кремль. А вот когда оказалось, что он не готов, вот тогда действительно вместо Алматы или Астаны предпочли Минск. Но это уже была реакция на его бездействие во время Крымской
аннексии. Вы говорите нечто подобное о том, что произошло между Россией и Турцией. Ну, возможно, но это проблема Назарбаева.
Не Казахстана?
Нет,
не Казахстана. Мне кажется, что вообще не существует проблем Назарбаева. Назарбаев так руководит страной, что любая проблема Назарбаева превращается в проблему Казахстана.
Не совсем так, потому что сейчас в данной ситуации Мао Цзэдун прав. Чем хуже, тем лучше. То есть, чем хуже будет ситуация для Назарбаева, и тем скорее он уйдет на пенсию или в небытие.
Или начнутся кризисные проблемы для самого казахстанского государства.
Именно для режима. Может быть, через экономический фактор, но для режима Назарбаева.
Вы считаете, что можно разделить режим и государство сейчас?
Всегда надо разделять. Всегда надо видеть эту разницу.
Вот помимо той элиты, которая сегодня существует в Казахстане, которая намертво привязана к Назарбаеву, существует что-либо другое, что может на себя взять ответственность за страну?
Ну, временами кусочки откалываются. Те же самые семья Храпуновых, Кожегельдиных и так далее.
Такие, это тоже кланы.
Такие элиты, такие и кланы уходят, да. Отходят, но это хорошо, что клан отходит. И они выбрасывают тонны информации о кухне назарбаевской политики и так далее. И они уводят часть денег значительных в ту сферу, из которой может родиться финансирование оппозиции. Большого финансирования нету.
Ну хорошо, да, давайте четкий вопрос. Пытаемся на него ответить, вот уже как завершающий. Может ли все-таки в Казахстане сформироваться эта политическая нация, полиэтническая?
Угу. Может.
Может, да? И может ли в Казахстане сформироваться неклановая политическая система и предпринимательская?
Может.
Каким образом?
Ну, опять же, вопрос через прозрачность выборов, через вовлеченность гражданского общества, через веру гражданского общества в том, что ей позволяют на первых началах, а потом она это возьмет, это власть на себя, позволяют участвовать активно во всех государственных делах. Прозрачность парламентских механизмов на всех уровнях, вовлеченность в значительной степени лидеров общественного мнения и гражданского общества уже на всех высших постах. Шаг за шагом это, в принципе, реально.
Вы воспринимаете современный Казахстан именно как страну 21 века? Он уже стал такой, таким государством?
Конечно, за 25 лет? Конечно нет, но он может им стать.
Сколько времени для этого потребуется?
10.
10 лет?
Да.
Вот мы в этом, например, в Киеве считаем, что даже для европейской интеграции, так говорят европейские чиновники, нам нужно будет не менее 2 десятилетий. Казахстан имеет возможность развиться быстрее?
Я думаю, что, в принципе, и Украина может развиться быстрее. А Украина не видит многих своих потенциалов.
Например?
Ну, элементарно, местное самоуправление.
Ну, то, частные формы этого идут?
Ну, практически, ну, как она идет?
Ну, по крайней мере, об этом говорят, да, необходимости.
Да, об этом больше говорят. Для меня фактор местного самоуправления определяется очень просто. По окуркам, вокруг скамеек и урн.
Ну, согласен, да, это вопрос ответственности людей за место, где они живут.
Конечно. Мне очень нравится понятие громада и громадянин в Украине. То есть гражданин – это не абстрактное понятие в русском языке, это именно представитель местной общины, и именно он воспринимается как слово как гражданин, больше для меня, я как понимаю сейчас.
Ну, у казахов всегда была традиция общины, которая была вообще самой, я бы сказал, такой национально-фундаментальной в традиции развития.
Там такого понятия нет, потому что мы, ну, может быть, это как запорожские казаки, так, ну, казахи, так казахи да. Там воспринимали. И, может быть, это в силу того, что мы были все время с оружием все эти тысячелетия, и сейчас над нами, может быть, глумится власть, потому что мы все безоружны, и фактор Швейцарии или Израиля, где каждый гражданин с оружием, он, может быть, сейчас утрачен. А я, возвращаясь к слову громадянин, местное самоуправление, оно не играет такую заметную роль в Украине. И, может быть, это один из тех факторов, который может значительно сильно ускорить гражданские свободы и развитие гражданского общества в Украине и, опять же, уложиться в те же самые 10 лет.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был казахстанский правозащитник Эрмек Нарымбаев. Спасибо, Эрмек, что были с нами. Удачи вам и всего хорошего вам, уважаемые зрители и слушатели.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.